Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, дорогие друзья. Казалось бы, забота родителей о детях, о своих детях, естественно, и внимание к ним – это совершенно естественная вещь для жизни, да, однако существует множество семей, где детей игнорируют буквально жестко, нанося им существенные травмы на всю жизнь, которые с ними могут оставаться. Почему это происходит, выясним у нашего замечательного психолога Юрия Александровича Пожидаева. Юрий Александрович Пожидаев, приветствую вас.
Добрый день. Ну, мы часто вообще говорим про гиперопеку. Хочется почему-то опека сказать. Не знаю почему. Вот. И я думаю, что вот такая тема, как игнорирование, она почему-то у нас игнорируется. Вот. Мы думаем, что мы такие все сердобольные, и то, что это присуще нашей культуре. И я в своей жизни, в воспитании своих детей это замечаю, потому что я прошел школу достаточно вот такого емкого игнора в своем детстве. И некоторые психологи заявляют, что если ребенка игнорировали вот в те значимые сензитивные периоды, то...
Какие периоды? Пардон, я впервые слышу это
слово. Сензитивные, но особо чувствительные, особо значимые. Окей. Тогда, когда формируют...
Сенситивные или сензитивные?
Сензитивные.
А, сензитивные, окей.
Угу. Сензитивные, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот, и тогда это откладывается, конечно же, на будущего взрослого, и взрослый будет эту модель осваивать. Ну, не осваивать, а применять. И я, когда готовился к передаче, я начал анализировать себя и вот вспоминать там свое детство, потому что наша программа автобиографична, почему-то Владислав еще не сказал об этом, но я вам напоминаю, да. И я это отметил. Да, в своих воспитательных процессах, что так и есть. Потому что когда ребенок не соответствует моим ожиданиям, когда ребенок что-то сделал, и я там, допустим, его поставил на определенное место, и моя достаточно естественная реакция – это игнорирование. И это даже не воспитание детей, это сказывается. Это сказывается вообще в модели поведения. Потому что люди, которые... Ну, в моем окружении там делают что-то не так, они опять не оправдывают моих ожиданий, я расстраиваюсь, и я, снижая градус общения, я постепенно отползаю от этого человека, и он переходит в какой-то определенный бан для меня. И я вот... Мне приходится воспитывать себя, мне приходится брать себя в руки и говорить: так, слушай, так не нужно делать, потому что у человека есть право на ошибку, тебе нужно это разобрать, тебе нужно с ним проговорить, тебе нужно с ним выяснить отношения и так далее и тому подобное. Поэтому к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, друзья мои, это сплошь и рядом у нас существует, и ну, об этом мы поэтому и говорим.
А не может быть такого, что ребенок воспринимает отношения с родителем, как будто его игнорируют, а на самом деле его не игнорируют, а просто у него там, скажем, какая-то гипернеобходимость во внимании, да, то есть слишком повышенная в среднем по больнице.
В среднем по больнице, в среднем по корпусу. Не, ну, начнем с того, что все мы разные, каждый ребенок представляет свой набор тех или иных качеств, потому что что-то... Ну, опять, у нас два ребенка, и они абсолютно разные. Вот. Мы сегодня с утра с женой разговаривали, там, она сейчас у своей мамы, вот, которая там, ей 82 года, и она там капризничает, и Наташа, моя супруга, говорит: вот я теперь понимаю, в кого у нас Паша, да. То есть, ну, так это в полушутку, в полуправду было сказано. Дети очень разные, и есть дети, которые, да, они требуют гораздо больше внимания, чем, например, вот наш старший, он требует меньше внимания. А младший требует очень большого внимания, большего внимания, потому что он более тактильный, он постоянно подходит, он постоянно обнимает, он постоянно задает вопросы, он громко разговаривает. То есть, когда он приходит со школы, это все, у него там скапливается какой-то такой информационный мешок, информационная коробка, и он начинает обо всем об этом рассказывать. И ему нужно это внимание. Потому что он приходит, заглядывает тебе в глаза и начинает брать это внимание. И в пропорциональном соотношении вниманием для, внимание для младшего, оно должно быть гораздо большим, чем внимание для старшего. Но и опять понятно, что старшему 18, младшему 12. Понятно, что когда ребенок уже вырос, и он стал юношей, в частности, или девушкой, то там уже совершенно другой коленкор, там уже другие отношения.
Ты прервался. И меня, знаешь, меня пугает, когда ты говоришь фразу, я жду продолжения, а ты резко замолкаешь.
Нет, я происходит? Я просто конструкт своей мысли закончил. А я с ужасом смотрю на тебя и думаю, он что-то читает. Не, я могу дальше говорить. Просто
я правда, естественно, читаю иногда, когда ты говоришь, что там какие-то комментарии, либо я шарю.
Конечно.
Безусловно. Ну, просто меня реально пугает. Твой разговор льется, как такая, знаешь, журчание ручейка в лесу в таком, да? Резко обрубать, я думаю, что происходит?
Мне как-то... Ну, это не комплимент, конечно. Мне как-то одна коллега моя сказала... Я читал лекции, она была там. Она говорит, не понимаю, почему люди так как-то упоительно тебя слушают, ты ничего особенного не говоришь, а люди каком-то в таком расслабоне его, в таком внимании. Поэтому тембр голоса, конечно, он может убаюкивать, успокаивать. И, друзья мои, у нас так много стресса, поэтому давайте...
Давайте чаще слушать Кирилла Александровича Пожидаева.
Нет, я просто подумал, может быть, мне какие-то сказки записывать, может быть, озвучивать их.
Вот, слушай, я один раз в жизни записывал книжку в качестве одного из, героев. Я, кстати, даже не слушал записи этой книжки, просто меня попросили поучаствовать. Я поучаствовал. Это такой кошмар и ужас. Это такой труд тяжелый, оказывается, озвучить
книжки, потому труд. Что
я склонен убыстрять свой... Я и так быстро говорю, да, а я склонен, если мне нужно долго говорить, я склонен еще быстрее говорить, а ты должен контролировать, чтобы вот это вот... Ну, короче, это тяжелый труд, на самом деле, озвучивать книжки.
Ну да, это тяжелый труд, но в любом случае голос, в общем, тембр голоса, он, конечно же, влияет на наше восприятие, и как мы себя начинаем потом чувствовать.
Это правда. Знаешь, еще расскажу одну историю, извини, пожалуйста. Больше 25 лет назад, 24 года назад, меня пригласили пройти собеседование на одно радио в Санкт-Петербурге. Такое, как сказать, танцевальное. Самое известное танцевальное радио в Санкт-Петербурге в тот момент. Название говорить не буду. И очень интересное собеседование приходило. Ты заходишь в кабинет, сидит чувак, который, собственно, должен тебя либо утвердить, либо не утвердить. И он, значит, поворачивается к тебе спиной, к креслу, и говорит, говори все, что угодно. Ну, вообще все, что угодно. Вообще поливай все, что ты будешь говорить. Просто поливать. Но он поворачивается спиной к тебе, чтобы не акцентировать внимание на твоей внешности, а только на голосе, потому что это радио. И ты начинаешь что-то говорить. Все равно что? Там льет дождь, с ним, не знаю, там светит солнце, меня зовут Владислав Игоревич Юртов, там, и он только вот только на голос, да? Забавно, такой интересный опыт, я впервые в жизни
будем... Ты прошел?
Я прошел, но не пошел.
Опять?
Потому что денег предложили мне в 3 раза меньше, чем я тогда зарабатывал, поэтому я не пошел.
В общем, нестандартный у нас Владислав Игоревич. Это же вообще выговорит твое имя, отчество. Это надо же...
Нет, скажи...
Достаточно хорошо.
Скажи Фируза Махмуталиевна.
Нет, я даже не хочу.
Это моя жена, Фируза Махмуталиевна.
Нет, ты понимаешь, дело в том, что мне нужно сначала прочитать это, потому что я в этом плане... Я когда вижу текст, я его проговорю, потом мне будет легче. То есть я на слух сложнее запоминаю, чем когда я вижу. Поэтому мне надо читать. Фируза. Ну, в общем, остановимся на Фирузе.
Хорошо. Только ударили на «у», опять же, да, не на что-нибудь другое. Друзья, ладно, ставьте лайки, делайте репосты. Мы, как всегда, мы отвлекаемся от темы и куда-то вправо, влево, так вот, вправо, влево уходим. Но вы нас возвращаете своими комментариями. Мы говорим сегодня об игнорировании родителями своих детей. Если вы испытывали такое в своей жизни, то, пожалуйста, ну, собственно говоря, камон, в наши комментарии, делитесь, жалуйтесь, злитесь, все туда выливайте в комментарии, мы их прочитаем обязательно, ну и поговорим на эту тему. Слушай, еще важный для меня аспект. Ты сказал, что у разных детей разная потребность в внимании. Во внимание, но и я никогда не ощущал отсутствие внимания, недостаток внимания своих родителей к себе. Лично я, да, например, да. Ну, вот. Но при этом мне некоторые психологи, не говорю многие психологи, но некоторые психологи пытались втюхать мысль свою, да, ну, прям, наверное, втюхать, ну, правда, втюхать.
Продать.
Что какие-то там мои проблемы, это от того, что мне не хватало внимания родителей. Я говорю, камон, да, мне хватало, ну, мне было нормально. Ну, как бы мне было комфортно. Я не ощущал отсутствие этого внимания. А вы мне пытаетесь внушить, что, типа, я дебил, потому что внимания родителей не хватало там в моей жизни. Ну, как бы это немножко как-то вот странно.
Слушай, так интересно, но все зависит еще от школы. Если это когнитивная школа, то это одна история. Если это фрейдистская, то это другая история. Если бы я был фрейдистом, то я бы искал обязательно сексуальный подтекст у тебя. И, наверное, я бы его точно нашел. И начал бы тебя убеждать в том, что, наверное, не те прикосновения, не те объятия, наверное, там какие-то разные возрастные вещи, да, которые ты делал, и они точно повлияли на твое формирование поведения и жизни. Ты таким стал деструктивным, понимаешь? Это же...
То есть ты меня обвиняешь в том, что я деструктивный? Ничего себе!
Нет, я тебя не обвиняю в этом. Я просто привожу пример, что это имеет место быть. И у нас, по-моему, заявлено там по поводу популярных психологов тема когда-то, вот какой-то один из вторников. Мы об этом поговорим. Это же так интересно, потому что вообще для того, чтобы более-менее понять человека, более-менее, так скажем, разобраться в его проблемах, нужно достаточно много времени. Понимаете? И я вам так скажу, что очень мало людей, которые работать с одним и тем же человеком, работать, общаться с одним и тем же человеком доставляет удовольствие. Потому что есть люди, например, более тягучие и так далее. Мы привыкли сейчас к потоку. Потому что вот новый человек пришел, и хочется как? Вот человек пришел, я его послушал 15 минут, я понял, что у него родители ему оказывали мало внимания, и я ему говорю, у тебя вот такая-такая проблема, иди делай вот это, и будет счастье. Тебе следующий, кричит заведующий. И хочется вот этого потока. Понимаешь, потому что входить в анамнез человека в такой очень достаточно длительный, разбираться, как археологу, вот постепенно там кисточкой это смахивать, понимать, задавать очень много вопросов. Вот. Это труд очень достаточно серьезный и большой труд, понимаешь, чтобы не ошибиться. И поэтому, ведь мы же должны понимать, что психология – это не только помощь, но еще и бизнес. Иногда превалирует.
Мне кажется, что у тебя какая-то больная тема. Может, тебе пойти на эту супервизию по поводу этого? Ты очень много говоришь о деньгах.
Я много говорю о деньгах.
Я шучу. На самом деле это нормально. Библия говорит, не закрывай рта валу молотящему. Помнишь эту фразу?
Нет. Еще раз говорю, что я всегда спрашиваю, насколько человек платежеспособный. И я иногда говорю, что ты сколько считаешь, можешь заплатить. Если человеку нужна помощь, это то, что меня касается, я готов с ним встречаться и абсолютно бесплатно. Понятно, что у меня есть люди, которые...
Лучше бы ты этого не говорил, конечно, в прямом эфире, ну ладно.
Ну, нет, но понимаешь, если у человека патовая ситуация, патовая, у него там, он вообще,
потому что, смотри, у меня такое мнение по этому поводу, и опять мы отвлеклись на тему, да, что любой профессионал должен получать деньги за свою работу. Да? И неважно, в чем он профессионал. Он психолог, он столяр или столяр, не знаю, слесарь, он водопроводчик, он священник. Он профессионал своего дела, да? И он должен за это получать баблишко. Есть мнение у, скажем так, у обывателя, я в этом случае негативную коннотацию не включаю, да, что, типа, мол, есть какие-то помогающие профессии, типа священника или психолога, типа... А почему вы мне не можете там бесплатно помочь? Да потому что я, 7 лет учился и продолжаю учиться. Плачу за это деньги, за свою учебу. Книги покупаю по несколько тысяч рублей каждый месяц. Вот почему бесплатно это не буду делать. Ну, как минимум там, да?
Понимаешь, я согласен с тобой. Я говорю с благотворительной точки зрения, если человек, там, например, вот мать воспитывает 4 детей, у нее не хватает денег на продукты, и, например, там ее ребенка изнасиловали. И нужно поработать с ребенком. Ну и что? Я понимаю, это определенная благотворительность, это определенно, как тебе сказать,
Но это не вариант нормы, скажем так, должен понимать.
Я не говорю, что это вариант нормы, что мой труд должен быть обесценен абсолютно и так далее. Потому что если человек пришел ко мне на консультацию там, с 15-м телефоном, но при этом говорит, что у него денег нет, ну, понятно. Это мы немножко опять отвлекаемся. Почему? Ну, потому что, ну, наверное, это важная тема, нас касается. Но мы возвращаемся к игнорированию, друзья дорогие, поэтому не судите нас строго.
Мы просто боимся на эту тему на самом деле говорить и поднимать ее, поэтому мы увиливаем
от нее. А увиливаем от темы. Да нет, она достаточно как бы не такая прям патовая.
Давай так, смотри, что лично ты называешь игнорированием? Потому что я думаю, что все люди понимают под игнорированием детей разные вещи. Например, там кто-то может считать игнорированием, например, путать обесценивание и игнорирование, да, когда, допустим, мальчик приходит к отцу там, или к маме, говорит, что я влюбился, а ему родители говорят, я такие личные случаи знаю, там, у тебя женилка еще не выросла, да, чтобы там влюбляться в кого-то. Ну, вот. Это одна ситуация. Или когда человек нуждается, как твой младший сын, например, или как мой средний сын, он, ему 17 лет, он до сих пор нуждается в обнимашках. Да? Я когда прихожу домой вечером, он всегда мне меня приходит и обнимает меня, встречая. Он в этом нуждается. Я не знаю, почему, да, но он нуждается в этом, да. И мы обнимаемся. Это другая ситуация немножко. Вот что лично ты понимаешь под игнорированием?
Ну, для меня, как я интерпретирую игнорирование, для меня игнорирование – это отсутствие значимого взрослого в исполнении эмоциональных нужд ребенка. Потому что понятно, что есть... Ну, вот когда случается нужда определенная. Но я думаю, что, опять же, не хотел бы, чтобы слово «нужда» оно как-то вот врезалось. И вот если ребенок не просит, значит, он не нуждается. Нет. То есть взрослый человек, он должен понимать, что ребенку, по крайней мере, ну, даже если он такой весь особо не нуждающийся, он все равно нуждается во внимании, в объятиях, он нуждается в том, чтобы с ним наладить диалог, наладить контакт и так далее. И давай я повторю еще раз свою мысль, чтобы более четко как-то ее сформулировать. Игнорирование – это не участие значимого взрослого в исполнении эмоциональных нужд ребенка. Вот так я сказал. Потому что, ну, опять, друзья мои, вот понимаете, вот когда любое определение, вот мы иногда работаем на определение, потому что дети достаточно разные, мы с вами разные. И потому что, опять, вот уровень, объем в исполнении нужд и вот эта доля внимания, он у всех разный, как мы уже говорили, немного выше. Поэтому здесь, когда вы понимаете своего ребенка, вы знаете своего ребенка, вы уже отталкиваетесь от нужды ребенка. Потому что вот этому ребенку нужно больше, потому что этот ребенок, например, стрессово неустойчив. Он эмоционально такой подвижен. И я вот вчера был опять у директора в школе, опять там разбирался за заботы класса.
Мне кажется, что у директора твоей школы уже есть твоя кукла Вуду.
Ну, они меняются, понимаешь. Я только успел наладить контакт с одним директором, он уже поменялся, я уже устал налаживать отношения. Вот вчера ходил с родителями, и вот как раз хотел, чтобы меня не игнорировали как родители. И вот в частности, мой ребенок вчера младший в школе, значит, по какой-то причине, я ее не знал вчера, по какой-то причине, он начал рыдать в школе, то ли его обидели, что-то произошло, он позвонил жене, жена в Самаре, жена звонит мне и так далее, я звоню ему, он сбрасывает телефон, и во время сбрасывания телефона, когда он рыдает, я слышу голос математички, который истошным криком орет, чтобы он убрал телефон в портфель. Вот такая история случилась. И я вижу, что, в частности, значимый взрослый, который это учитель, если он видит, что ребенок бьется в истерике, она проигнорировала его абсолютно, понимаете, нужду. А нужда была какая? Нужда была в успокоении. И я смотрю директору в глаза вчера и объясняю вот этот конкретный пример. И говорю, скажите мне, пожалуйста, почему такие вещи у вас происходят? Если ребенок рыдает, если ребенок плачет и бьется в истерике, почему учитель, видя это, игнорирует, и ни один взрослый не подошел? Мой вопрос остался без ответа. Она как-то скользнула на него и так далее. Но я завтра, наверное, завтра, послезавтра иду разговаривать с этим учителем. Потому что к чему я, почему я затрагиваю эти вопросы, почему это важно, друзья мои? Потому что игнорирование значимых взрослых, да, например, игнорирование воспитателем ребенка в детском саду, да? Вот приходит ребенок, ну, понятно, что в детском саду ему трудно что-то рассказать, но воспитатель игнорирует нужду ребенка, понимаете? То есть, или он ее восполняет таким неприемлемым способом. Он орет, например, он толкает, еще что-то делает. Ну, вы, наверное, все видели, слышали все эти известные страшилки из детских садов. Это оказывает очень большое влияние на ребенка и потом на его становление, на его взрослость.
Слушай, как я счастлив, опять же, что у меня были не такие родители, что воспитатели моего ребенка, дочки мои, не такие. У нас, знаешь, я тоже дочка в детский садик, и у нее есть там воспитательница Оксана Аркадьевна постоянно. И каждый раз, когда ребенок заходит в группу, она обнимает ребенка. О, кто к нам пришел? Она обнимает всех детей, кто приходит в группу. Угу. Каждого обнимает. Вот так вот, знаешь, прижимает к себе. Это так круто, мне кажется, вообще.
Ну, да, это очень круто, но опять, понимаете, я опять не хочу там обвинять кого-то, там, учителей, я понимаю, там, поток, все остальное, но все-таки, если ты работаешь с детьми, любой человек, который работает с детьми, я вчера еще посмотрел, как общался физрук, пока я там стоял на крыльце школы, физруку был, он на вид был достаточно молодым таким, вот. Я потом задал вопрос тоже про него. Говорю, расскажите мне про этого физрука. Вот. Я говорю, ну, сколько ему лет, какое у него образование и так далее. Он таким, ну, понятно, что это был, наверное, третий класс, это где-то девятилетки, может быть, второй. Он так достаточно строго с ними, вот прям криком таким. Я думаю, что же вы все кричите-то? Можно говорить громко, но не кричать. И это тоже определенная методика, этому тоже нужно учить. То же самое для нас, для родителей. Можно говорить строго, можно говорить громко, но не орать, не кричать. Потому что когда родитель переходит на крик, когда значимый взрослый переходит на крик, ребенок пугается, он замыкается и он стрессует. Все, опять, дети по-разному реагируют. Кто-то начинает плакать, кто-то замирает в оцепенении, кто-то начинает бояться, потому что иногда во время крика родители, они еще размахивают руками, они там жестикулируют, это некая такая угроза для ребенка, он так вот бедный зажимается, он стрессуется, у него там все сжимается и так далее. И понимаете, ну, ничего хорошего из этого нет. И поэтому, если вы это в себе видите, если вы это в себе знаете, то нужно, ну, опять, потренироваться, нужно заняться собой и говорить громко, отчетливо. Я понимаю, что у нас у каждого есть эмоции, и громко разговаривать можно, и нужно признавать свои эмоции. И, опять, если вы чувствуете какое-то, ну, что вы сейчас перейдете на, ну, я не знаю, на крик, тогда скажите, я сейчас не готов с тобой разговаривать, я сейчас, идите, помойте ручки, помойте ножки, что угодно. Пообщайтесь с водой, в конце концов. Где-то пересидите. На балконе постойте. Что-то сделайте. Но не кричите, потому что крик – это... Ну, я бы вам так сказал, что крик – это очень... у меня нет исследований, но у меня такое ощущение складывается, что крик наносит большую травму, нежели даже когда ребенка ты там ремешком там приложил.
Интересное мнение. У меня в первой школе, между прочим, был физрук тоже, у него было погоняло, кличка, прозвище, извините так? За слово. Я еще не сказал, я просто слово погоняло употребил. В общем, короче, кличка, прозвище, крокодил. Крокодил у него прозвище.
Бывает Гена.
Нет, в данном случае не
Гена. У меня когда крокодил Гена, понимаешь?
Нет, в данном случае не крокодил Гена. Нет, нет. Это был, да, его все называли крокодилом, причем он об этом хорошо знал, что вся школа знает его как крокодил. Это из поколения в поколение передавалось учеников этой школы.
Ну да, потому что иногда клички очень подходят. У нас, я когда-то был в лагере, в христианском лагере, вожатом, и у нас был такой ребенок, очень неуправный был, он был из такой неблагополучной семьи, там был отчим, который освободился, и там, в общем, ну, он видел все, и этот ребенок, он бил других, кричал и так далее. И дети его прозвали Его звали Толя, а его прозвали Толянтулом.
Толянтулом, ничего себе.
Да, вот и дети иногда бывают очень как-то, они достаточно точны бывают в формулировках. Но было очень жалко этого Толика. Я помню его взгляд, этого мальчишки. И это было, знаете, друзья, лет 30 назад. Я просто сразу говорю, что невозможно сейчас, наверное, найти этого Толю, чтобы не сошлись какие-то, да. И помню, что вот он, ну, я не буду говорить, про какие безобразия он там устраивал, но мы с ним намучились очень, с его поведением, которое он там делал.
Да, слушай, а я нашел, я во втором классе школы причинил, скажем так, некое физическое насилие своему однокласснику, как я считаю, задело.
Тебя задело, и ты его задело.
Задело моих двух одноклассниц и меня тоже, на всех троих. Я как бы причинил некое насилие над ним. А спустя много-много лет в одной запрещенной социальной сети я его нашел. Я не стал ему что писать, но я просто посмотрел на него. У него все хорошо, он живет там, у него прекрасно, отлично.
Я забыл об этом.
В другой стране. Да, наверное. Но, типа, мне, знаешь, мне что-то вспомнил, стало стыдно. Я решил узнать его судьбу, и я вот его нашел все-таки. Нашел, посмотрел, все хорошо у человека. Ну, отлично. Не знаю, зачем это
рассказать. Видишь, какой ты совестливый, какой ты молодец. То есть. Ну, давай поговорим, почему родители начинают это делать. Я думаю, почему это вообще имеет место быть в жизни. Да? Ну, мы живем в достаточно сложном мире, во-первых. И, во-вторых, родители, вот когда приходят там с работы или еще что-либо, ну, им надо как-то прийти в определенную норму, чтобы успокоиться, да, для того, чтобы дать внимание ребенку. Иногда это затягивается. Я думаю, что очень важно, вот, чтобы родитель понимал для себя, вот, какой, вот это должно быть очень осознанно. Какой функционал он должен выполнять для ребенка? Вот, что нужно сделать для того, чтобы правильно воспитывать ребенка? Что нужно сделать для того, чтобы правильно взаимодействовать с ребенком? Да, это, чтобы у него был там удобный письменный стол, чтобы у него была хорошая кровать, чтобы у него там, ну, там была одежда, чтобы у него была еда и так далее. Вот эти вот вещи, да, ну, это понятно, есть какие-то вещи, которые, да, вот понятно. И следующее, то, что касается моих взаимоотношений там, с моими сыновьями или там, любого родителя, чтобы мы так как-то проговаривали про одну фигуру, да, что там у одного отца у него есть специальные дни для своих детей. Он там идет на свидание, идет на встречу, например, чтобы у отца было раз в неделю встреча со своим сыном. Он пошел куда-то в Макдональдс кафе и с ним проводит это время. То есть он не игнорирует ребенка, он с ним строит эти взаимоотношения. И вот это, понимаете, вот это вот нужно понимать, что моему ребенку нужно время. Потому что, опять, вот смотрите, ведь для любого ребенка важен родитель на протяжении всей жизни. И понятно, что там есть серая зона под названием подростковый период, когда там, когда начинается шторма, когда там начинает, и вот эта вот вся катавасия, когда ребенок находится вот в этом непонятном таком состоянии, но оно понятное для нас уже, которые прошли все это. Но потом даже, и мы уже как-то говорили, даже слезы были на наших глазах, мы говорили, что мы уже взрослые мужики с Владиславом Игоревичем, но мы нуждаемся в наших родителях. Понимаете, это происходит на протяжении всей жизни. А что это значит, что ребенок нуждается в родителях? Это значит что? Это значит просто подарить игрушку? Это значит отправить смс-ку? Это значит что? И здесь вот нужно распаковать, расшифровать, что это значит. Естественно, что когда ребенок еще маленький, это значит наше безраздельное внимание. Что такое безраздельное внимание? Безраздельное внимание – это когда внимание я и ребенок. Там не присутствует гаджет, там не присутствует параллельный футбол. Понимаете, иногда некоторые думают, что я сейчас вот смотрю сериал или я смотрю футбол, ребенок находится рядом со мной, я с ним общаюсь. Это не общение. Это псевдообщение, это псевдовнимание. Потому что ваш, ну, как вам, условно говоря, практически весь ваш мозг, ваше все внимание, оно в телеке, оно в чем-то, оно в какой-то, ну, как вам сказать, оно в каком-то другом объекте. Или, например, даже такая элементарная вещь, ну, например, женщина вяжет или придет. Вот у меня бабушка, я помню, моя бабушка, у нас были...
Друзья, не придет, а прядет, если что.
Да, придет. А я так.
Не, нет, нет, я просто не все, значит, понимают, что
это такое. Ну, это, в общем, из шерсти делает нитки.
Нитки шерстяные, да.
Да. И у нее была такая вот ножная, это пряха.
Обалдеть.
И она вот на ней прила, вот такая штука была, там была шерсть, вот она там плевала себе. И вот так вот тянула, и эти нитки вот она там делала. Чтобы вязать,
я в детстве пытался это реконструировать в своей городской квартире. Серьезно, я тебе клянусь, Сергей Александрович, но у меня не получилось ничего, какая-то ерунда вся выходила.
Но это очень такой трудоемкий процесс, потому что шерсть овечья, она очень грязная, ее надо вымачивать очень долго. Немного всякого ссора. Это вообще это целая процедура. Но я к чему все рассказываю? К тому, что я там был маленький. Ну, сколько мне? Мне когда было 2 года, моя матушка была изгнана из дома. Вот. И у меня были кубики. Я играл. Мне дали кубики. Вот ты тут играйся. Я тут приду и так далее. Ты тут играйся. В общем, внимание. Все как бы... Бабушка считала, что я под ее вниманием. Понимаете? То есть, она... Если ребенок на глазах, значит, он получает внимание. Что я делал? Ну, я игрался, я постоянно под... Вот там такая планка, которая вот так вот, вот ну, вращает колесо.
Педалька, да. Старые швейные машинки,
я под... помню? Да, я под эту педальку постоянно засовывал кубик. Понимаете, чтобы прервать процесс. И сейчас уже взрослым человеком, да, уже будучи психологом, я понимаю, что я нуждался во внимании. Я нуждался в том, чтобы меня посадили на колени. Я нуждался в том, чтобы со мной почитали сказку. Я нуждался в том, чтобы ну, не знаю, там, чтобы мне там, ну, не знаю, что-то дали там, и так далее, обняли меня. Понимаете? И поэтому, да, я получал внимание. Я получал внимание, что меня начинали ругать, и меня начинали там что-то, могли шлепок какой-то дать и так далее, потому что я мешал процессу. И процесс был важнее, чем я. И я хотел бы вам сказать, друзья мои, чтобы вы не обманывались, чтобы вы не думали, что если ребенок находится с вами на одной территории, если вы играете в какой-то, не знаю, Майнкрафт или что-то еще, это значит, вы уделяете ему внимание. Нет. И многие ошибаются. Ну, как так? Я же с тобой, я же здесь. Что тебе надо-то? Я же здесь, я же сижу с тобой, я то иногда смотрю на тебя, ну да, футбол, ну ты тут ешь чипсы, я тут ем чипсы. Это не внимание, друзья мои, это ну, что-то другое абсолютно. И поэтому потом, ну, вырастают дети, как вырастают, и потом у них много, много проблем. Да? Вот про свои сложности я вам рассказал. Почему? Потому что внимания катастрофически не хватало, да и некогда его было. И мы начали говорить, почему там родители... игнорирует своих детей, но потому что у нас есть неправильное представление о том, как восполнять это внимание, это во-первых. Да? Во-вторых, мы не можем регулировать собой. Про крик я сегодня говорил, что порой родитель ну, срывается и потом уходит, это все затягивается, он там не извиняется, и ребенок не получает никакого вдохновения, никакого внимания.
У меня, знаешь, была такая трогательная ситуация позавчера, если не ошибаюсь, или позавчера. Позавчера, да. В общем, София, дочка моя, попросила с ней полежать. Ну, с ней поспать, как бы, да. Я лег, а мне было что-то жутко неудобно. Не, почему позавчера? Это было до поездки моей в Москву. Ну, короче, в пятницу это было, получается, да? В пятницу это было, да. А мне жутко было неудобно лежать на левом боку. То есть я должен был лежать, если лицом к ней, на левом боку. А мне было жутко неудобно. Я повернулся, в итоге... на правый бок мне было комфортно. Так, нет, нет, папочка, лицом ко мне повернись. Лицом ко мне повернись. Вот даже такая мелочь, казалось
бы. Да, ребенок подсказывает вам.
Повернись лицом ко мне.
Да, ребенок вам... Тебе, в частности, он подсказывает, что делать. Потому что, понимаете, вот... ну, так или иначе... Ну, как, почему... Зачем взрослый? Я в одной книжке прочитал, у Кэмпбелла, по-моему, что... Там у ребенка есть эмоциональные емкости, которые периодически расходуются, и их нужно восполнить. Да, и поэтому он там, играя на площадке, он обязательно должен встретиться взглядом со своим родителем, который смотрит на него, а не в телефон, или подбегает, обнимает, и потом обратно убегает. Как, ну, как батарейка, которая родилась, и которую нужно восполнить. И ему это очень важно. И я как-то рассказывал, и я думаю, что всем родителям это знакомо, когда... Вы приходите на утренний детский сад, на какой-то праздник. Ребенок, когда идет этим строем, входя вот в этот зал, где у них будет выступление, там Новый год или что-то еще. И первого, кого он смотрит, ищет глазами, это кто? Это родитель. Идеи, сколько роликов я уже видел, что когда ребенок сталкивается глазами с родителем, и когда он видит поддержку, и что папа там или мама пришла, ребенок, вот такое ощущение, как будто вот раз, и как будто вот, ну, что-то, вот, ну, что-то волшебное с ним происходит.
Слушай, у нас была ситуация такая, я рассказывал, по-моему, даже тебе в прямом эфире год или позапрошлом году в нашей группе у Софии в Салике. Там был праздник 8 марта, и, естественно, дети готовили программу для того, чтобы, ну, поздравить мамочек своих, да? Ну, вот был концерт, мы все пришли, а у одного ребенка, у мальчика, представляешь, мама не пришла. Нет. Они делали не только праздник, они еще подарки своими руками делали, handmade, да? Mm-hmm. И должны были в конце этого концерта вручить своим мамочкам подарок. И вот все пошли, дети, вручать подарки своим мамам, все были, кроме у одного мальчика, к которому мама не пришла. И он ищет ее глазами, да, то есть все подарили, а он держит его в руках и не может подарить. Господи, у меня, я же плакал там в группе, потому что у него такая реакция, ну, да, ну, как бы, где мама, он сам заплакал. Это было настолько ужасно. Ну, ёшкин-матрёшкин, да, ну, ты знала, ты же могла отменить свои все дела, там, я тоже на работу позже поехал, там, и тогда, ну, все, короче, пришли, да, а ты, блин, не пришла. И это было так ужасно просто. Его там всей группой, всеми воспитателями пытались успокоить, там, да, чтобы он не плакал, чтобы он не переживал. А он держит, мамочка, не, он сам сделал, да, хотел подарить, а она не пришла.
Ну, вот такие ситуации, они остаются на всю жизнь.
Даже если он забудет эту ситуацию, да, он 100% забудет, вот это травма на всю жизнь, да.
Расколотость, вот, понимаете, некий такой шрам, он остается и будет влиять. Иногда родители не дают внимания, потому что они, ну, и молчат. Вообще, кстати говоря, не давать внимания – это играть в молчанку. То есть, вот родители, ну, или они дают некачественное внимание, как я уже сказал, это, или это нельзя назвать вниманием. А бывает более жесткий такой вариант, когда родители наказывают ребенка отсутствием внимания. То есть, ты должен соответствовать определенным стандартам, тогда я подарю тебе свое внимание. Если ты плохо помыл посуду, или что-то... У меня история тут... Ну, я ее немножко изменю. Там история одного родителя, когда там уже взрослый достаточно ребенок, там ему за 20, и вот родитель давая ему задание, чтобы он там помыл унитаз, и он помыл не так этот унитаз. Что сделала мама? Она фотографировала этот унитаз, все недостатки, которые были в неправильном мытье этого унитаза, отправила, чтобы его домыли и так далее, и перестала общаться. То есть, она расстроилась и обиделась, что унитаз был помыт некачественно. Мне всегда вот эти истории взрослых уже теток и вообще со своими детьми, меня никак... Не то, что они меня расстраивают, у меня какая-то непонимашка такая возникает, очень громадная в голове. Я думаю, ну, неужели вот этот вот недостаточно промытый унитаз, он важнее, чем взаимоотношения с твоим взрослым ребенком? Вообще не могу понять, что в голове? Почему? Почему унитаз важнее, чем отношения? Ну, в конце концов, ну, это же...
Я бы разделил эту ситуацию на две, извини, пожалуйста. Да?
Давай.
Поставь фотку непромытого унитаза, как бы это одна история, да? А игнор последующий – это вторая история.
Ну, хорошо, ты понимаешь, это все вместе, это как бы общая картина, это детали, которые дополняют. Понятно, что когда есть конструктивный разговор, когда скажешь, да я все помыл и так далее, тогда ты, ну, говоришь, слушай, мой хороший или моя хорошая, вот тут, давай вместе. Ну, то я допускаю эти вещи, не то, что прям нельзя сваться, нет, конечно же. Ну, вот когда, понимаешь, жирная эта точка во всей этой истории, почему там уже вот эти вот идут детали, это то, что тебя поставили на замечание. Как в некоторых религиозных заведениях тебя поставили на замечание. То есть, ты теперь замечен, мы с тобой не разговариваем.
Я слежу за тобой.
Да, я отлучен. То есть, вообще, я не хочу с тобой разговаривать. Мне кажется, что это очень, очень разрушительно. Это очень унизительно вообще для ребенка, когда ребенок, ну, опять что-то разбил, что-то... Ну, вы его просили что-то сделать, он это не сделал, и вы прекращаете с ним разговаривать. Наоборот. И интересно, ведь почему так люди делают? Потому что люди думают, ну, родители, в частности, думают, что молчание, оно очень информативное, и оно учит ребенка определенной модели поведения. Да, оно учит ребенка модели поведения. Информативное, да, оно информативное, только не в ту сторону, в которую вы хотите. Потому что если вы хотите, чтобы ребенок что-то понял, то ему нужно это объяснить, ему нужно донести. Я вам опять, смотрите, ведь... Поймите, что когда ребенок услышал, ну, услышал там, например, порядок, чтобы вы живете, например, у вас там, там ребенок живет в гостиной, например, у вас нет для него личной комнаты и так далее. Вы просите, чтобы он там убирал за собой диван, он это не делает и так далее. То есть нужно здесь еще выяснить, почему он это не делает. Вы ему 150 раз сказали, он опять это забывает. Это вот мои дети с СДВГ. Интересно, потому что у них внимание, оно скачет, оно переключается. Вот ты ему говоришь, слушай, убери, пожалуйста, здесь. А здесь вот это, он раз это убрал. А вот рядом 10 сантиметров он не видит. Почему? Ну, потому что у него есть определенная особенность. И если я буду его наказывать игнорированием, если я буду его бить, еще что-то, для того, чтобы он выучил, вот, ну, выучил, запомнил, зарубил себе на носу, как у нас говорят, что нужно вот это делать. Да, этот функционал он будет делать, но все другое не будет делать. Иногда мы вообще не знаем своих детей. И поэтому мы выбираем молчание, мы выбираем игнорирование. Друзья мои. Ну,
вот... У нас, знаешь, у нас, ты тоже знаешь, что у нас сын с СДВГ, но вот, и у нас были проблемы там, скажем, с одеванием с утра. Да, там, он просыпается, он идет умываться. И он может целый час одеваться там, на каждом этапе, замирая. Там. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Один носок надел, отвлекся, пошел там куда-нибудь там. Да, второй носок надел, отвлекся, пошел там куда-нибудь еще. В итоге, не благодаря мне, а благодаря Ферузе Мухаммад Алиевне, да? Ну вот, ему был внушен рефлекс, что он просыпается, одевается. Мне это жутко бесит, когда он одевается, идет одетый умываться, если честно. Ну вот, меня это раздражает, лично меня, да, что он там одетый, с капюшоном на голове, идет умываться, в уличную одежду уже одетый. Но, по крайней мере, как бы, это такой компромисс, знаешь, здравый. То есть, человек оделся с утра, он проснулся, он тут же оделся. Вот это
рефлекс. Если бы я сказал, что это компромисс, я бы сказал, что это выход из положения.
Ну, это выход из положения, да. То есть, как минимум, мы, опять же, не мы, нет, тут Фируза, правда, большую, огромную работу сделала, что он проснулся. У него на автомате этот механизм включается. Я должен одеться. Он тут же одевается. И потом продолжается другая там борьба за умывание, за его все остальное. Но как минимум одна проблема решена. Ну, как минимум там, да?
Ну, да, мы должны тоже понимать, что дети, они опять, повторюсь, что они разные. И усваивание какого-то определенного навыка у каждого ребенка занимает определенное время. Понимаете, то же самое, например, навести порядок на столе. Есть, я вам честно признаюсь, что есть уже взрослые, которых тоже, простите за это слово, дрючили, которых воспитывали, чтобы у них был порядок на столе, они остаются в свои 30, 40, 50 с таким же бардаком. Потому что, можно это назвать творческим беспорядком, как хотите. Потому что всегда человек в своей жизни... его мозг ему дает определенный сигнал и считает, что вот это сейчас для него важнее. И он выбирает то, что важнее. Вот сейчас носок одеть – это важнее, чем убрать на столе. Сейчас вот это важнее и так далее, понимаете? И некоторые люди так, они и функционируют. Но что мы выбираем? Мы выбираем дрессуру вместо построения взаимоотношений. Да, конечно, мы что-то можем выдрессировать у ребенка. Цена слишком высока. Цена высока. Потому что все потом комплексы неполноценности, заниженные самооценки, и потом неуверенность в себе, и много, наверное, много чего, которые будут потом в семейной жизни происходить, это вот как раз к этому причастно игнорирование. Но не... Что это было?
Я просто готовлюсь высказаться.
Давай.
Нет, ты закончи, я подожду.
Я закончил, я уже...
А, окей.
Я понял, как будто ты тут уже будешь сейчас, как это назвать, то есть ты будешь сейчас стрелять что-то куда-то.
Да, я бы хотел смягчить слово дрессура. Этому слову можно придать положительную коннотацию, заменив со слова дрессура на, там, не знаю... То есть мне кажется, что если мы говорим об СДВГ, опять же, мы отвлеклись на другую тему, да, но тем не менее, Мне кажется, что все-таки детям с СДВГ, наоборот, нужно их... Давай, окей, это слово будем употреблять. Их нужно выдрессировать на выполнение определенных навыков, которые они должны делать автоматически. И это облегчает их жизнь.
Ну, смотри.
И повышает качество их жизни.
Я же говорю в общем. Понятно, что аутик, СДВГшник, еще какие-то особенности, то понятно, что здесь нужно в контексте говорить. Дело в том, что когда ты помогаешь ребенку освоить тот или иной навык, ты не игнорируешь ребенка. Это, наоборот, очень, очень серьезное внимание для ребенка. Но при этом ты продолжаешь... Ты же это делаешь, простите, не с плеткой. Ты это же делаешь, обнимая его, с учетом особенностей его. Ты говоришь достаточно мягко, чтобы ты не толкаешь ребенка, ты не орешь на него и так далее. Понимаешь? Да, я соглашусь с тобой, но есть определенно опять очень много «но». Например, мой младший, например, до сих пор, ему 12 лет, до сих пор. Сейчас вот первая часть – это то, что он ногти стричь на руках. Он сейчас нормально это переносит. На ногах, вы даже не представляете,
он боится,
он дергает ногами.
Я понимаю, да, что ты говоришь.
Понимаете, это... И вот ты... Опять, ну, не то, что вот такие ножницы берем, портные какие-то, которые там... сабли какие-то, как, они отпиливаем ногти. Нет, это обыкновенные щипчики. Там нет вообще ничего острого в основном. Но у него... Его ощущения, вот эти вот так... Вот это вот, когда ты прикасаешься к ногам, у него совершенно по-другому мозг срабатывает. Он начинает дергать, он начинает плакать и рыдать. Понимаете, и вот я к чему это рассказал? Я это рассказал к тому, что дети очень-очень все разные. И опять игнорирование, оно у каждого еще и по-разному, каждому может проявляться. Понимаете, но когда мы наказываем детей молчанием, и когда мы уходим от них в другую комнату, и особенно для особенных детей, это очень глубоко и особенно.
Угу.
Если, например, это ребенок аутик, там, я понимаю, что там... Ну, колоссальный труд по воспитанию ребенка. Если он страдает аутизмом, там вообще аутизм это... эти дети настолько... Это градация там очень достаточно...
Целый спектр большой, да. Слушай, у меня последний вопрос к тебе, потому что у нас время заканчивается. Ты очень классно говоришь про особенности детей. Ну, вот, и, допустим, на твоем примере, да, у тебя есть два почти... Ну, у меня большая разница с возрастом детей, чем у тебя, да, гораздо больше. У меня 23 получается... 17 и 5, если полные года имеете в виду, да? И вроде бы ты уделяешь своему старшему ребенку достаточно внимания, да? А твой младший, вот конкретно твой случай, твой младший нуждается в большем внимании. Но в какой-то момент у твоего старшего ребенка что-то щелкает в голове, и он такой: «Оу, папа больше любит младшего, чем меня», и начинает ревновать. Вот с этим что делать?
Ну, у меня не было никогда, чтобы он как-то ревновал. Ну, понимаешь, моя жена как-то... Женщина, я не быстро скажу, женщина более внимательная, мне в этом помогает. Я почему-то... Она говорит: так, купи Саше, купи это. А ты, Саша, что купил? И так далее. Моя жена помогает мне балансировать. Если я что-то делаю для одного ребенка, я обязательно сделаю нечто подобное для другого ребенка, чтобы мой старший не чувствовал себя ущемленным. Понимаете? И это, вот этот баланс очень-очень важен. И моя жена мне очень в этом помогает. Спасибо ей большое за это.
Надо как-нибудь позвать в эфир твою жену, может быть, даже не в «Формула семьи», а в мою передачу, другую, «Верю, не верю», с ней пообщаться о том, как ей живется с пастором и психологом в одной квартире вообще.
Сложно.
Ну, вот я хочу от нее это услышать. Поговори с ней об этом, может, она согласится.
Хорошо.
Спасибо большое тебе, Юрий Александрович, за прекрасную беседу. И вам, друзья, за комментарии, за лайки, за репосты. Я не все комментарии прочитал. К сожалению, у нас не было для этого возможности. Или они, к сожалению, выходили за рамки этой передачи. Но если вы нуждаетесь в помощи, помните о том, что у нас есть психологи, консультанты. Совершенно бесплатно вам могут оказать помощь в таком специальном чате духовно-психологической поддержки. Там профессиональные психологи сидят, и они могут вас проконсультировать. Чтобы получить эту помощь, напишите мне в личных сообщениях. Меня зовут Владислав Юртов, и я вам подскажу, как, куда обратиться для этой помощи. Юрий Александрович, еще раз до встречи, пока.
До свидания.
И про жену свою помню. Я за рубочку поставлю себе тоже.
Хитростями да магнетизмом счастья и любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.